Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио Свобода. Новости.
Главные новости в выпуске. КГБ Белоруссии обвиняет оппозицию в подготовке силового захвата власти. В Белграде прощаются со Слободаном Милошевичем. Совет Безопасности ООН обсуждает иранскую ядерную программу. Глава КГБ Беларуси Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Выступая на пресс-конференции в Минске, Сухаренко заявил.
Под видом выборов в стране готовится попытка силового захвата власти. Идет подготовка не к мирному протесту, как заявляют организаторы так называемой революции, а к спланированной силовой акции с подрывом взрывных устройств, поджогов, активным провоцированием органов правопорядка на применение силы с целью посеять хаос, неразбериху и на этой волне захватить власть.
По словам Сухаренко, в подготовке к беспорядкам после президентских выборов 19 марта принимают участие сотрудники посольств Грузии, Украины и Литвы. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза террористического акта». По словам Сухаренко, участникам уличных акций грозит наказание от 8 лет заключения до смертной казни. За последние дни в Беларуси арестованы около 50 активистов предвыборной кампании основного кандидата от оппозиции Александра Миленкевича. В Беларуси в пятницу отправляется делегация Российского союза правых сил для мониторинга президентских выборов 19 марта. Представители СПС на время поездки получили статус специальных корреспондентов партийной газеты «Правое дело», сообщил в интервью «Радио Свобода» председатель политсовета СПС Никита Белых.
Еду для того, чтобы там посмотреть, как будут проходить выборы в Республике Беларусь. Но основания там для депортации, как известно, в новом положении, принятом правительством Республики Беларусь, предполагают возможность высылки людей, которые угрожают национальной безопасности. Я считаю, что мы ни в коем случае там не угрожаем национальной безопасности. Я собираюсь действовать в соответствии с тем законодательством, которое принято на территории Республики Беларусь.
Сказал Никита Белых в интервью «Радио Свобода». Центризбирком Беларуси уже отказал представителям Союза правых сил в регистрации в качестве иностранных наблюдателей. Отказ получили также делегации Латвии, Литвы, Грузии и представители Европарламента. В районном суде Беслана началось рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей за собой захват Бесланской школы в сентябре 2004 года. На скамье подсудимых бывшие руководители РОВД Правобережного района Мирослав Айдаров, Таймураз Муртазов и Гурам Дряев. Подробнее далее в программе «Время свободы». Сотни людей собрались у Музея революции в Белграде, где сегодня был выставлен гроб с телом Слободана Милошевича, чтобы желающие могли попрощаться с экс-президентом Югославии. Тело Милошевича было доставлено из Гааги, где он скончался 11 марта в тюрьме Международного трибунала от сердечного приступа. Милошевич будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожарец. Пока не ясно, будет ли присутствовать на похоронах вдова Милошевича, которую на родине обвиняет в ряде преступлений. Как сообщил спикер Госдумы России Борис Грызлов, на похороны экс-президента Югославии прибудут ряд российских депутатов в качестве представителей своих политических партий. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала Евросоюз оказать давление на Россию в деле соблюдения прав человека. Правозащитники указывают на продолжающееся ущемление гражданских свобод в Чечне, неудовлетворительную работу правоохранительных органов и помехи, которые власти чинят деятельности общественных организаций. Призыв «Международной амнистии» прозвучал накануне визита в Москву главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу. В Москве милиция задержала около 30 активистов национально-большевистской партии, ворвавшихся в здание Сбербанка. Лимоновцы предупредили сотрудников банка, что это не ограбление, а политическая акция, сообщил в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь НБП Александр Аверин. Партийные активисты потребовали выплатить российским гражданам деньги по вкладам, потерянным в 1992 году. Акция продолжалась около часа. В Грозном прошла акция «Молодежь против наркотиков». По сообщению российских СМИ, в центре города собрались более 10 тысяч студентов и школьников. Акция организована правительством Чечни.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня ядерную программу Ирана. Накануне 5 постоянных членов Совета снова не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. Россия и Китай выступают против проекта резолюции, предложенного Великобританией, Францией и США. В проекте выражается серьезная озабоченность ядерными разработками в Иране. Постоянный представитель США при ООН Джон Болтон сравнил угрозу, исходящую от Тегерана, с терактами в США 11 сентября 2001 года. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила.
Иран бросил вызов международному сообществу, не желая остановить ядерные разработки, позволяющие создать оружие массового поражения. Больше того, он делает это под прикрытием договора о нераспространении ядерного оружия, постоянно лжет и, это очевидно, нарушает свои обязательства, не выполняя основных положений договора.
Это была Кондолиза Райс. В Багдаде состоялось заседание парламента Ирака, первое после выборов, прошедших в декабре. После чтения вслух Корана все 275 депутатов приняли коллективную присягу. На этом сессия завершилась. Вот уже 3 месяца основные политические силы страны не могут договориться о создании коалиционного правительства. Федеральный административный суд ФРГ разрешил перестройку нынешнего берлинского аэропорта Шенефельд в новый единый международный аэропорт-гигант Берлин-Бранденбург, поставив точку в многолетней тяжбе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Суд отклонил таким образом иск 4000 жителей района будущего строительства, рассчитывавших на альтернативное решение переноса проекта в район Шперенберг в 40 километрах южнее Берлина. Суд предписал, однако, новому проекту стоимостью 2 миллиарда евро соблюдение повышенных норм защиты от шума как во время строительства, так и во время эксплуатации, а также запрет на полеты от 0 часов до 5 часов утра. Но проектировщики и политики довольны. Главное, что теперь, после 10 лет планирования и судебных споров, строительство может начаться уже завтра, и это означает 40 тысяч новых рабочих мест. Новый единый аэропорт столицы Германии будет построен к концу 2011 года, и тогда 2 действующих ныне на территории бывшего западного Берлина аэропорта Тегель и Темперхоф будут закрыты. Новые воздушные ворота немецкой столицы будут пропускать ежегодно 22 миллиона пассажиров. Запланировано также и увеличение пропускной способности аэропорта в будущем до 40 миллионов пассажиров в год. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
И вернемся к главным новостям выпуска. КГБ Белоруссии обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. В Белграде прощаются со Слободаном Милошевичем. Совет Безопасности ООН обсуждает иранскую ядерную программу.
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Ситуация в Белоруссии накануне президентских выборов. В Белграде для прощания выставлено тело Слободана Милошевича. Ситуация в республике Адыгея. Общественные деятели предупреждают об опасности кризиса. Эти темы, а также обзор новостей культуры, важная экономическая тема, обзор казахстанских газет и многое другое в этом часе нашей программы. Переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Речь пойдет о ситуации в Белоруссии накануне президентских выборов. Власти страны продолжают преследовать деятелей оппозиции. Вчера в Минске, недалеко от офиса Объединенной гражданской партии, арестован председатель Национального исполнительного комитета демократических сил Анатолий Лебедько. Поздно вечером он был отпущен домой. Причем власти сообщили, что у него конфисковано 50 тысяч листовок антигосударственного содержания, как они выразились. Недели раньше политик уже был оштрафован Могилевским городским судом за встречу с избирателями. Лебедько, напомню, является доверенным лицом кандидата в президенты Александра Миленкевича. Рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько был задержан 15 марта за нарушение правил парковки автомобиля. После задержания политика отвезли в Управление внутренних дел Советского района Минска, где в отношении него был составлен протокол по 3 статьям Административного кодекса. Лидер ОГП обвиняется в нарушении правил парковки автомобиля, хулиганстве, а также в распространении нелегальной продукции. В конце рабочего дня, в среду, председателя ОГП доставили в суд Советского района. Пока сотрудники правоохранительных органов искали судью, который бы согласился рассмотреть административный протокол, последний находился в милицейской машине. Спустя некоторое время председатель ОГП был доставлен в Управление внутренних дел. Параллельно в гараже политика милиция проводила обыск, однако по итогам проверки не было найдено ничего криминального. Тем не менее, официальные источники сообщают, что у Лебедько конфисковано 50 тысяч листовок антигосударственного содержания. Ближе к полуночи Анатолия Лебедько отпустили, вручив повестку в суд Советского района на 21 марта. По мнению наблюдателей, лидеру ОГП грозит арест сроком на 15 суток. Хотя, как считают соратники политика, председатель Национального комитета демократических сил может встретиться с представителями официальных структур 19 марта. В этот день, после закрытия избирательных участков, оппозиция призывает выйти своих сторонников на Октябрьскую площадь столицы. Совсем недавно Анатолий Лебедько уже был наказан судом за организацию встречи с избирателями в Могилеве. 7 марта он был оштрафован в эквиваленте на $900. Спустя день, 8 марта, еще одно доверенное лицо кандидата в президенты Александра Милинкевича, лидер партии «Белорусский народный фронт» Винцук Вячорка, после встречи с избирателями возле кинотеатра «Берестия» в Минске, и в отношении его был составлен административный протокол. Вячорка задержан на 15 суток. За последние дни по подобным обвинениям за решеткой оказалось почти 50 человек. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Продолжим белорусскую тему. Уже сегодня глава КГБ Белоруссии Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Выступая на пресс-конференции в Минске, Сухаренко заявил, что в подготовке к беспорядкам после президентских выборов, намеченных на 19 марта, принимают, как он сказал, участие сотрудники посольств Грузии, Украины и Литвы. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза террористического акта». Я попросил обозревателя белорусской службы «Радио Свобода» Марата Дымова ответить на такой вопрос. Если, как считают обозреватели, режим Лукашенко сделал все, чтобы обеспечить себе победу на выборах, почему он так панически боится любых проявлений несогласия?
Я думаю, один ответ о причинах, который лежит на поверхности, это опыт оранжевой революции. Она произошла, она показала, что она возможна. И сколько бы белорусские правители ни говорили, нет-нет-нет, у нас такого быть не может, все-таки вот это как дамоклов меч, как менетекел фарис, так сказать, висит над ними, и это порождает ощущение, что все должно быть схвачено на 120%, что все-все дырки надо законопатить. Тем более, что тут нужно учитывать как бы их психологию, их восприятие мира. Они воспринимают это как заговор, как некую технологию. И для того, чтобы это предотвратить, нужно поломать все возможные технологии. Надо превентивно устранить всех, кто хотя бы в принципе мог бы сделать что-то подобное. Но, на мой взгляд, тут есть еще такой, в известном смысле, более глубокий слой. Действительно, вот тот вопрос, который задали вы, но очень часто задают и западные обозреватели, они говорят, ну а почему? В общем, этот человек выиграет и так выборы. По крайней мере, те опросы, которые вот были опубликованы до того времени, пока их можно было публиковать, показывают, что на стороне Лукашенко такой перевес, что его очень трудно переломить в чисто демократической игре. Так зачем тогда брать силой то, что ты можешь взять без силы? Но я думаю, что тут в таких недоумениях есть недоучет особенностей психологии авторитаризма. Если очень коротко отвечать, в чем она? Она заключается в том, что таким правителям демократической легитимности мало. И вот я для иллюстрации хочу напомнить один знаменитый ответ Лукашенко, который в Беларуси все знают. Было несколько лет назад на селекторном совещании, когда один из глав областей ему жаловался, что вот уборка идет, трудно, дожди зарядили. И Лукашенко ему на всю страну говорит, что ты мне жалуешься на дождь? Ты у меня все лето просил дождь, я послал тебе дождь. Что ты теперь на дождь ссылаешься? Правители такого рода – это не просто демократически избранные слуги народа, которые в демократической игре оказались просто сильнее своих, так сказать, оппонентов, а в следующий раз, может быть, слабее. Это владыки неба и земли, и поэтому они должны показать не просто свое превосходство в рамках демократической процедуры, они должны показать, что альтернатива вообще просто отсутствует, ее нет. И сам по себе факт выборов в известном смысле, которые, ну, приходится проводить с оглядкой на Запад туда-сюда, это оскорбление той роли, которую они играют в государстве.
Но, объективно говоря, если Лукашенко выигрывает на выборах, на которых, ну, особенного давления на оппозицию нет, где присутствует оппозиция, где она набирает энное количество процентов, это легитимизирует, прагматически говоря, и политически власть, и дает серьезный шанс Лукашенко в игре с тем же самым Западом, с тем же самым Европейским Союзом и так далее. Почему он отказывается от этого шанса? Это что-то мистическое, нерациональное?
Я бы сказал, что это рациональное в силу того, о чем я говорил уже выше. Да, вы правы, в этом случае чистая демократическая легитимность дает возможность наладить отношения с Западом. Но тогда внутри страны лидер обладает именно демократической легитимностью, а не какой-то другой. в то время как, проведя выборы так, как он их проводит, он действительно теряет возможность приобрести легитимность, скажем, в глазах Запада, но в глазах своего собственного народа он приобретает легитимность единственного и безальтернативного властителя, как я сказал, владыки неба и земли.
Я беседовал с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Маратом Дымовым. В Москве 17 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Глава КГБ Белоруссии Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. В Москве милиция задержала около 30 активистов национал-большевистской партии, ворвавшихся в здание Сбербанка. В Багдаде состоялось заседание парламента Ирака, первое после выборов, прошедших в декабре. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня ядерную программу Ирана. В Беслане районный суд рассматривает дело милиционеров, обвиняемых в преступной халатности, повлекшей за собой захват бесланской школы в сентябре 2004 года. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И любопытная культурная новость. Известной и замечательной музыкальной группе «Вежливый отказ» исполняется в эти дни 20 лет. Об этом в рамках очередного выпуска российского часа радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет Марина Тимашева. Сегодня в эфире «Свободы» в 21 час по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор прессы стран СНГ. Сегодня поговорим об основных публикациях казахстанской печати. О них корреспондент «Радио Свобода» в Алмате Сергей Козлов.
«Казахстанская правда». Что детективу можно, что ему нельзя. Парламент приступил к обсуждению законопроекта о частной сыскной деятельности. Документ называется «О негосударственной частной охранной деятельности и негосударственной частной детективной деятельности в Республике Казахстан». После принятия закона у детективов, заручившихся лицензией МВД, появится официальная возможность собирать доказательства как по гражданским, так и по уголовным делам. При этом они не могут предпринимать оперативно-следственных действий и вторгаться в частную жизнь кого бы то ни было.
Газета «Новое поколение. Город Зеро» о начале строительства казахстанского Лас-Вегаса под Алма-Атой. Все казино и другие увеселительные горные заведения решением президента страны теперь переносятся в два небольших городка. Один в Акмалинской области под названием Бурабай-Сити. Второй, самый крупный в регионе, будет недалеко от города Капчагая в Алматинской области и будет называться Жана-Или. Строительство игорных городов уже началось.
А газета деловых кругов «Курсив» в материале «Алматинская мечта» задается вопросом, сможет ли Алма-Ата стать региональным финансовым центром. Такую задачу, во всяком случае, поставило руководство страны. Но принять соответствующий закон, пишет издание, это еще далеко не все. Впереди годы упорной работы и буквально полное изменение облика города для того, чтобы он стал привлекательным для иностранных банкиров и инвесторов.
«Наш бюджет – понятие растяжимое», – пишет газета «Время». Поручение президента Назарбаева, данное им на днях, снизить ставку налога на добавленную стоимость и ввести фиксированную ставку индивидуального подоходного налога, приведет к потере более чем полутора миллиардов долларов для бюджета страны. Так считает министр экономики Кайрат Келимбетов. Но при этом министр считает, что эти меры серьезно снизят нагрузку на бизнес и предоставит возможность направить высвободившиеся средства в оборот. Вот только в чей оборот, задает вопрос газета, в теневой или в легальный? От министра ответа никто так и не дождался.
Отличное состояние. Газета «Мегаполис» констатирует, что в списке миллиардеров, опубликованном журналом Forbes, 4 представителя Казахстана. Это медный магнат Владимир Ким, состояние которого 2,7 миллиарда долларов, владельцы казахстанской горнорудной и металлургической отрасли 53-летний Патох Шадиев 2 миллиарда долларов, Алиджан Ибрагимов 52 года, состояние 2 миллиарда долларов и Александр Машкевич 52 года, состояние 2 миллиарда долларов.
Суицид на границе. Газета «Литера» рассказывает о странном и страшном случае на казахстанско-российской границе. Казахстанский предприниматель сжег себя прямо на таможенном посту Петухова Курганской области на глазах таможников и пограничников. Никакой информации по этому поводу никто из официальных лиц не дает. Известно лишь, что предприниматель скончался, а задержан он был якобы за попытку провоза контрабандного груза из Казахстана в Россию.
Дело об убийстве Сарсенбаева. Следствие забуксовало. Пишется еженедельный караван. Расследование убийства оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева и двух его помощников заходит в тупик. Два главных вопроса остались без ответа. Кто был палачом и кто организовал хитрую многоходовую операцию, которая закончилась тройным убийством?
Основные публикации казахстанской печати в обзоре, который подготовил наш корреспондент в Алмате Сергей Козлов. А мы переходим к острой российской, кавказской теме. В правобережном районном суде Беслана сегодня началось рассмотрение дела милиционеров, которые обвиняются в преступной халатности, которая, как считает следствие, повлекло за собой захват бесланской школы в сентябре 2004 года. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент на Северном Кавказе Юрий Багров. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Юрий, как проходит или уже, наверное, завершилось заседание сегодняшнего суда?
Да, заседание завершилось часа три назад, а началось оно в половину третьего, примерно с получасовым опозданием. Хотя было половину одиннадцатого, прошу прощения, хотя было назначено на 10 часов. Вначале не пустили журналистов на заседание, и судья, председательствующий Виталий Бесов, назвал это заседание организационным и решался вопрос о том, имеют ли право представители прессы находиться в здании суда. Представители гособвинения потребовали, чтобы журналисты могли снимать только для протокольной съемки и после их удаляли бы из зала. Однако среди тех, кто находился в зале, были потерпевшие из комитета матери Беслана и из «Голоса Беслана», и они, такое заявление привело их в негодование, они потребовали от судьи, чтобы журналистов допустили на суд, и они бы снимали и записывали весь судебный процесс. Обвиняемые не возражали, журналистов пустили на процесс, и после этого началось уже само заседание. Мирославу Айдарову, вот руководителю правобережного РОВД, и двум его заместителям, Таймуразу Муртазову и Гураму Дееву, предъявлено обвинение по статье «Преступная халатность, повлекшая гибель одного или двух человек». По этой статье им грозит до 7 лет лишения свободы, если их вина будет доказана. Своей вины сами они не признали. И их поддержали адвокаты. По мнению гособвинения, они были предупреждены 26 августа 2004 года, фактически за 5 дней до теракта, о том, что возможно совершение или захват объектов жизнеобеспечения, мест массового скопления людей террористами. Однако мер никаких не предприняли. И это, исходя из обвинительного заключения, служит виной этим милиционерам. Кирилл?
Спасибо, Юрий. Это был наш корреспондент на Северном Кавказе Юрий Багров. В прямом эфире речь шла о сегодняшнем заседании суда в Беслане над милиционерами, которых обвиняют в преступной халатности, которая, по мнению следствия, привела к трагедии, по крайней мере, отчасти привела, естественно, к трагедии в бесланской школе в сентябре 2004 года. Информационную программу «Время свободы» продолжит американская тема. В США в эти дни активно обсуждается так называемое дело о принудительном отцовстве. Истец из штата Мичиган требует обеспечить ему законное право самому принимать решение о том, брать или не брать на себя финансовую ответственность за содержание своего ребенка. Многие называют этот случай мужской версией дела, на основании которого в 1973 году федеральный суд легализовал аборты в Соединенных Штатах. Тему продолжит наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Одни зовут его защитником прав мужчин, другие – отцом-подлецом. Но так или иначе, дело 25-летнего компьютерного программиста Мэтта Дюбея из городка Сагино, штат Мичиган, привлекло в эти дни внимание всей страны. Через своего адвоката Дюбей подал иск в федеральный суд. Претензия состоит в том, что, согласно закону, он обязан платить алименты на содержание своего ребенка, а это, по мнению истца, нарушает его конституционные права. На алименты подала его бывшая подружка, 20-летняя продавщица сотовых телефонов. телефонов Лорен Уэллс. Все три месяца их интимных отношений она уверяла Мэтта, что не способна забеременеть по медицинским причинам. К тому же она принимала противозачаточные пилюли. Молодой человек утверждает, что при этом его девушка твердо знала, что он не хочет становиться отцом. Однако после того, как непродолжительный роман закончился, Лорен проинформировала своего бойфренда, что ждет от него ребенка. Он пытался убедить ее отдать новорожденную дочку на воспитание в другую семью, благо желающих усыновить или удочерить ребенка в США десятки тысяч. Однако молодая мать от ребенка не отказалась и подала на алименты. Судебная повестка требует добровольного согласия Мэтта Дюбея отчислять ежемесячно $500 матери его 8-месячной дочери, не считая участия в медицинских расходах. В противном случае деньги будут сниматься с его счетов принудительно. Однако Мэтт Дюбей говорит, что хочет добиться изменения законодательства в отношении мужчин. Он считает, что они лишены каких-либо прав, когда дело доходит до нежелательной или непреднамеренной беременности партнерши. Я ищу равную защиту. Когда Лорен забеременела, она не посчиталась ни с одним моим аргументом. Она единолично воспользовалась возможностью решения, а у меня такой возможности не было. А сейчас меня принуждают действовать так, как хочет она. И я просто отстаиваю такое же право, которое было у нее. Одним из вариантов, как считает Мэтт, мог бы стать аборт Лорен. С 1973 года аборты в Соединенных Штатах легализованы, но в стране не утихает общественное движение за возврат запрета на аборты. Оно подогревается недавним обновлением состава Верховного суда страны, в результате которого, как считают в высшем органе законодательной власти, стали преобладать консерваторы. Однако в случае с Мэттом Дюбеем акценты смещаются. Против него ополчилась Национальная организация женщин, которая является крупнейшей либеральной феминистской правозащитной группой. Вот что говорит ее президент Ким Гэнди. Чего они добиваются, это право не брать на себя ответственность ни при каких обстоятельствах. Это значит, что узнав о беременности любимой женщины, мужчина ей заявляет, либо делай аборт, либо я не отвечаю за ребенка. В сущности, в обоих случаях он ни за что не будет отвечать. Но как он может не отвечать за ребенка, который вошел в этот мир, и это его ребенок? Эта ответственность не может быть возложена только на женщину, ни при каких обстоятельствах. Оппонентом феминисток и убежденным сторонником Мэтта Дюбея и других американских отцов по принуждению является Национальная организация мужчин. У ее президента Мэла Файта свои аргументы. Я хочу, чтобы женщина контролировала свой организм и пользовалась возможностью принимать окончательное решение, рожать или не рожать. И мужчина не может ей в этом препятствовать. Однако хотел бы напомнить о законе, применимом к любой женщине, независимо от ее моральных ценностей. Он гласит, что в случае несрабатывания используемого противозачаточного средства, никто не вправе принудить женщину к решению, которое может изменить ее жизнь. И поскольку такое право существует для женщин, аналогичное право должно быть предоставлено и мужчинам. Феминистка Ким Гэнди считает мичиганское дело об отцовстве проявлением мужского шовинизма и одновременно попыткой реванша со стороны консерваторов. Я рассматриваю это как еще одну атаку на репродуктивные права женщин со стороны мужчин. Мужчины хотят диктовать женщине, делать ей аборт вопреки ее желанию родить ребенка, или наоборот, сохранить ребенка, даже если она не хочет рожать. Все это соответствует мировоззрению людей с правыми взглядами, которые попросту не признают за женщиной право принимать собственное решение. Лидер Национальной организации мужчин Мел Фейт говорит, что, обязывая мужчин отвечать за своих детей, не надо забывать и об их праве голоса в принятии решений в вопросах обзаведения потомством. Я рассматриваю это дело как нашу попытку укрепить право выбора. Мне жаль, что президент Национальной организации женщин считает это стремлением к антивыбору. Я бы хотел, чтобы мужчины и женщины имели как можно более общий взгляд на данную проблему. Буду рад, если судья в штате Мичиган провозгласит, что отныне мужчины в равной степени с женщинами будут пользоваться правом выбора. Сам же герой дня, молодой отец Мэтт Дюбей, почти убежден, что в суде все аргументы будут рассмотрены не в его пользу. Однако его утешает уже то, что это дело заставило страну обсуждать право мужчины на то, чтобы не становиться отцом по принуждению. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из любопытных политических российских новостей последних дней – это странные происшествия, которые происходят вокруг партии «Родина». И то, что пишут журналисты, российские СМИ, прежде всего электронные, о дальнейшей будущей судьбе этой партии. Я имею в виду и недавние нападения теперь уже на детей двух функционеров «Родины», и появляющиеся в последнее время публикации о глубочайшем расколе в рядах Родины и о том, кто якобы должен стать новым лидером после ухода, который, опять-таки, якобы должен состояться Дмитрия. Дмитрия Рогозина. Так вот, анализ того, что происходит в партии «Родина» сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шароградский, конечно же, масса других интересных тем, в эфире «Радио Свобода» в 20 часов по Москве. А в ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут панорама новостей культуры, любопытная политическая, опять-таки, кавказская тема. Мы поговорим о ситуации в республике Адыгея. И, конечно же, тема похорон Слободана Милошевича. Сегодня тело экс-президента Югославии выставлено для прощания в Белграде. Мы поговорим о том, что происходит сейчас в сербской столице, и о политическом наследии Слободана Милошевича, и о том, за что его судили в Гааге. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут, а это значит на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция задержала около 30 активистов национал-большевистской партии, ворвавшихся в здание Сбербанка. Лимоновцы предупредили сотрудников банка, что это не ограбление, а политическая акция, сообщил в интервью «Радио «Свобода» пресс-секретарь НБП Александр Аверин. Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. Милошевич будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожарьваце. Глава КГБ Белоруссии Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Сухаренко заявил, что в подготовке к беспорядкам после президентских выборов 19 марта принимают участие сотрудники посольств Грузии, Украины и Литвы. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза террористического акта». Делегация партии «Союз правых сил» намерена завтра отправиться в Минск для мониторинга выборов в Белоруссии. Представители партии едут в качестве журналистов, так как в статусе иностранных наблюдателей им было отказано. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала Евросоюз оказать давление на Россию в деле соблюдения прав человека. Заявление прозвучало накануне визита в Москву главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозо. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня ядерную программу Ирана. Накануне 5 постоянных членов Совета снова не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. В Багдаде состоялось заседание парламента Ирака, первое после выборов, прошедших в декабре. 275 депутатов приняли коллективную присягу, и на этом сессия завершилась. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах Свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. А мы возвращаемся к югославской теме, бывшей югославской теме, конечно же. Организаторы траурной церемонии прощания с телом бывшего югославского президента с трудом смогли найти достойное помещение, в котором можно выставить гроб Слободана Милошевича. Одна из идей заключалась в том, чтобы прощание спокойным устроить в самом большом в мире православном храме Святого Савы на белградском холме Врачер, одном из духовных центров сербства. Однако патриархия Белграда проявила неуступчивость, и мероприятие пришлось проводить тоже без согласия руководства в Музее новейшей истории Сербии, он же Музей революции. Этот музей прилегает к другому мемориальному комплексу. Там, в районе Дединья, находится могила основателя социалистической Югославии Иосипа Броз Тита. Прежде в музее хранилась экспозиция подарков маршалу и различных предметов, связанных с его именем и делом. Теперь там проходят сменные выставки. На фронтон музейного здания до сих пор украшена плика на тему братства и единства югославских народов. Из Белграда сообщает корреспондент «Свободы» Айя Куги.
Гроб с телом Слободана Милошевича помещен в выставочном зале галереи Белградского музея революции. Там он останется до похорон в субботу. Директор музея Лилиана Цетинич выразила решительный протест против того, что объект культуры, по ее словам, превращен в морг. Директора всех залов и музеев в Белграде отказались принять тело Милошевича, но после вмешательства премьер-министра Сербии Каштуницы, вопреки позиции руководства музея революции, там отменены выставки, и в четверг с опозданием на полтора часа из-за протестов белградских деятелей культуры началось публичное прощание с бывшим сербским лидером. Сторонников и почитателей Милошевича обещали свозить со всей страны в организованном порядке. Однако пока у музея большого скопления народа нет. Главным образом пожилые люди, небогатые пенсионеры. Наблюдатели в Белграде отмечают, что для социалистической партии похороны ее лидера превратились в полигон для сравнения сил с политическими противниками. Цель – собрать больше народа, чем 3 года назад на похоронах премьер-министра Сербии реформатора Зорана Джинджича. Функционер социалистической партии Райко Баралич отрицает такие намерения.
Нет,
мы не размышляем таким способом. Не будем мы пересчитывать никого. Речь идет о сердечном порыве, а не о математике. Несмотря на неуместность такого сравнения, параллели между двумя похоронами Сербии все-таки проводят, говорит историк Милан Протич. Самое массовое скопление людей новейшей истории Сербии – похороны Зорана Джинджича. На траурную церемонию собралось 500 000 человек. Они пришли по своей воле, спонтанно, спокойно, тихо пришли оплакать гибель человека, которого они верили, и идею, которую они верили. Мы увидим, каким цирком, каким безбожным пиром могут стать похороны Милошевича. Это две Сербии, и эти две Сербии не примирить. Организаторы траурных мероприятий сообщили сегодня, что в пятницу в Сербию из Москвы прибудет вдова Милошевича Мирьяна Маркович. Приезд остальных членов семьи, сына Марка из России и дочери Марии из Черногории, пока под вопросом. Слободан Милошевич будет похоронен в своем родном городе Пожаревце, дворе семейного дома. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Дмитрий Волчек.
В Лондоне состоялась мировая премьера фильма «Основной инстинкт 2», сиквела одной из самых популярных и кассовых картин 90-х годов. Действие фильма происходит в британской столице. 48-летняя Шэрон Стоун вновь играет главную роль. В роли ее психиатра снялся Дэвид Морриси. В первом фильме сыщик, которого играл Майкл Дуглас, подозревает, что Кэтрин, героиня Стоун, убийца. На этот раз психиатр начинает терапию Кэтрин после загадочной смерти знаменитого спортсмена, которого играет футболист Стэн Коллимор. Майкл Джексон согласился выплатить работникам своего калифорнийского ранчо «Неверленд» жалование, которое они не получали с декабря 2005 года. На прошлой неделе принадлежащее поп-звезде ранчо, где работают около 30 человек, было закрыто по распоряжению властей штата, поскольку истек срок действия обязательной страховки здоровья работников. Сумма невыплаченной зарплаты составляет несколько сот тысяч долларов. Еще 100 тысяч Джексону придется выплатить в качестве штрафа. С 2005 года после завершения судебного процесса по выдвинутому против него обвинению в растлении несовершеннолетних, Джексон живет в Бахрейне. В пятницу на экраны в Испании выходит новый фильм Педро Альмодовара «Возвращение». Предварительная премьера прошла в районе Ла-Манча, где снималась картина. Альмодовар назвал «Возвращение» свою 16-ю картину, рассказывающую о секретах 3 поколений женщин, самым важным для себя фильмом, позволившим ему по-иному взглянуть на смерть. В одной из главных ролей снялась Кармен Маура, актриса, которая играла во многих ранних фильмах Альмодовара, но 17 лет назад поссорилась с режиссером. Актер Гаррисон Форд сообщил о завершении работы над сценарием 4-й ленты о похождениях Индианы Джонса. Снимать фильм вновь будет Стивен Спилберг, создавший в 80-е годы первые 3 части эпопеи «Искатели потерянного ковчега», «Индиана Джонс и храм Рока» и «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Предполагается, что съемки начнутся уже в этом году. Британский рок-музыкант Гарри Глиттер, осужденный во Вьетнаме к 3 годам лишения свободы, намерен обжаловать приговор. 3 марта Глиттеру был вынесен приговор по обвинению в растлении 2 несовершеннолетних вьетнамских девочек. По словам адвоката музыканта, Глиттер, который находится в тюрьме Пхо-Ко, считает себя невиновным и подписал обращение в апелляционный суд Хошимина.
Панораму новостей культуры подготовил и представил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная политическая кавказская тема. Общественная организация «Черкесский конгресс» обратилась в международные организации с просьбой повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг Республики Адыгея. По мнению лидеров Черкесского конгресса, в республике зреет межнациональный конфликт. Спровоцировать его могут попытки федерального центра объединить Адыгею и Краснодарский край в один субъект. Тему продолжит наш корреспондент Олег Кусов.
Лидеры общественной организации «Черкесский конгресс» считают, что официальная Москва в ближайшее время намерена воплотить в жизнь идею объединения двух субъектов – Адыгеи и Краснодарского края. Среди адыгейцев эта идея вызывает критику. Федеральные власти, как считают лидеры Черкесского конгресса, выработали даже способ объединения посредством проведения референдума. Учитывая численное превосходство русского населения в Адыгее, результаты референдума по вопросу объединения предсказуемы, рассказывает наш корреспондент Майкопе Людмила Баркина.
Поскольку на референдуме вопрос решается большинством голосов, а русских в Адыгее живет 64%, адыгейцев лишь 24%, то русские, уверены лидеры Черкесского конгресса, естественно, проголосуют за объединение края Адыгеи. Но если быть более точным, то за возвращение его в край, в составе которого Адыгея в качестве автономной области существовала более полувека и из состава которого вышла в 1992 году. Относительно мирным этот процесс можно назвать потому, что значительная часть русского населения уже тогда, в 1990-91 годах, протестовала, выходя на митинги против суверенизации Адыгеи. Участники акций протеста предполагали, что экономика Адыгеи, как анклава и как территории, лишенной большого хозяйственного потенциала, придет в упадок, что кадровая политика может привести к вытеснению славянского населения и других народов из управленческих структур, сферы предпринимательства, образования, здравоохранения и культуры. Руководитель Черкесского конгресса Мурат Берзегов заявляет следующее. «Наша главная цель – сохранение и укрепление статуса Адыгеи как самостоятельного субъекта Российской Федерации. А объединение с краем, по нашему убеждению, подчеркивает он, приведет к уничтожению республики, а значит, к уничтожению нашего народа».
Законопроект Республики Адыгея о референдуме, пройдя два чтения, в итоге был отклонен депутатами. Но общественные лидеры выражают опасения, что федеральный центр не оставит своих попыток навязать законопроект республике. Говорит лидер Черкесского конгресса Мурат Берзегов.
Мы оба и обратились по поводу происходящих событий в республике Адыгея. Мы вставили вопрос о неправомерности принятия закона о референдуме в таком виде, как его проталкивает здесь. Нам посоветовали, что ОБСЕ занимается вопросами не конфликтов. Мы взяли направление на то, чтобы подготовить обращение в Совет Европы за проведением экспертизы правомерности принятия или давления принятия вот этого закона.
Общественная организация «Союз славян Адыгея» собирает подписи под обращение к президенту России. Говорит глава правления Союза Нина Коновалова.
Мы наблюдаем желание жителей Адыгеи войти в состав Краснодарского края. О том, что такое желание существует в умах очень многих людей, не только русских, но и адыгов, подтверждает сейчас проводимый нами сбор подписей под обращением к президенту Путину предпринять шаги для решения данного вопроса. В подписных листах у нас фамилии не только русских, но и адыгов, и армян, и курдов, то есть население Республики Адыгея, которое заинтересовано в возврате Республики Адыгея в состав Краснодарского края.
Закон о референдуме в Адыгее необходим, но он должен учитывать особенности национального региона. Говорит лидер Черкесского конгресса Мурат Берзегов.
Мы требуем одного. Закон о референдуме, он нужен республике. Только в каком виде? В старом законе о референдуме. Там присутствовал пункт. На референдум не может быть вынесен вопрос об изменении территории. И это нас устраивало. Сегодня прокурор республики именно требует вычеркнуть этот пункт. Он говорит о том, что граждане Российской Федерации, по принципу, проживающие на территории Республики Адыгея, имеют право голосовать и по территории, по статусу. Мы единственное говорим, что граждане Российской Федерации, проживающие на территории Республики Адыгея, имеют все права, оговоренные уставом ООН. Но статус и ее территория относятся только к коренному народу. Только они могут ее менять или изменить статус.
Своим мнением по этому поводу делится глава правления Союза славян Адыгеи Нина Коновалова.
У населения должно быть право и возможность. Право заложено в Конституции, но должна быть возможность решать важнейшие вопросы прямым голосованием. Сегодня у нас право по Конституции Российской Федерации есть, а возможности реализовать это право нет. То есть нет закона о референдуме. Да, естественно, если есть закон о референдуме, а Конституция Российской Федерации, закон о референдуме Российской Федерации позволяет ставить вопрос на референдум любой, наиболее важный для населения, то и этот вопрос вполне может быть вынесен на референдум. Другое дело, как будет решать население. Решит оно об объединении с Краснодарским краем или нет. Процесс этот достаточно долгий, достаточно сложный и проблемный.
Президент Адыгеи Хазрет Саамен и губернатор Кубани Александр Ткачев недавно заявили, что их регионы объединяться не будут. Но лидер Черкесского конгресса Мурат Берзегов считает, что обещаний властей для решения этой проблемы недостаточно. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через минуту после сводки новостей часа слушайте экономическую панораму, и в конце часа мы поговорим вновь о Слободане Милошевиче, точнее о том, за что его судили в Гааге. Сейчас же в Москве 17 часов 45 минут и заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция задержала около 30 активистов национал-большевистской партии, ворвавшихся в здание Сбербанка. Тело Слободана Милошевича, доставленное из Праги в Белград, выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. Глава КГБ Белоруссии Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Делегация партии «Союз правых сил» намерена завтра отправиться в Минск для мониторинга белорусских выборов. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала Евросоюз оказать давление на Россию в деле соблюдения прав человека. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня ядерную программу Ирана. В Багдаде состоялось заседание парламента, первое после выборов, прошедших в декабре. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». Ее подготовил Иван Трифилов.
Лидеры стран так называемой «Большой восьмерки» в июле на встрече в Санкт-Петербурге планируют принять документ о построении глобальной системы энергетической безопасности. Об этом сообщил сегодня в Москве министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко на встрече министров энергетики восьми наиболее развитых государств мира.
Необходимы коллективные усилия по расширению и инвестированию разведки и поиска новых месторождений углеводородного сырья на суше и на шельфе, повышению эффективности добычи и переработки нефти и газа, с использованием новых технологий и средств доставки энергоресурсов потребителям. Для создания эффективной и устойчивой к потрясениям системы глобального энергообеспечения требуются крупные инвестиционные ресурсы, в совокупности составляющие, по оценкам Международного энергетического агентства, в период до 2030 года порядка 17 триллионов долларов США.
Министерство энергетики Соединенных Штатов официально предложило России вступить в международный проект «Генерация 4», который предусматривает разработку и создание атомных реакторов нового типа. В нем участвует более 10 стран, в том числе США, Канада, Франция и Великобритания. Государственная Дума России планирует внести поправки в законодательство, предусматривающее стимулирование платежей населения по пластиковым картам, сообщил заместитель председателя Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков. В частности, по его словам, власти российских регионов могут получить право требовать от торговых организаций, оборот которых превышает 20 тысяч долларов в месяц, в обязательном порядке устанавливать банковские платежные терминалы. Министерство сельского хозяйства России до конца недели планирует подписать со всеми регионами страны соглашение о реализации приоритетного национального проекта, связанного с развитием агропромышленного комплекса, сообщил руководитель министерства Алексей Гордеев. По планам, региональные бюджеты совместно с федеральным центром будут субсидировать выплату процентных ставок по кредитам, предоставляемым предприятиям отрасли. говорит первый вице-премьер Дмитрий Медведев.
Прежде всего, конечно, личные подсобные крестьянские хозяйства должны получить реальный доступ к более дешевым финансовым ресурсам. За счет федерального бюджета будут возмещаться затраты крестьянских хозяйств на уплату процентов в размере 95% от ставки рефинансирования Центрального банка. Еще 5% должны поступать из бюджета региона. Таким образом, естественно, возникает режим льготного кредитования.
Китайский концерн Great Wall, крупнейший частный автопроизводитель страны, направил правительству России предложение о строительстве своего завода. Ранее компания заявила о намерении инвестировать 100 миллионов долларов в строительство в России завода, рассчитанного на выпуск 50 тысяч автомобилей в год, пикапов и внедорожников. До последнего момента обсуждалось несколько возможных регионов строительства. Однако, как сообщили представители китайской стороны, завод, скорее всего, будет расположен в Татарстане в особой экономической зоне Алабуга. Железнодорожные компании России и Германии подписали сегодня договор о сотрудничестве, сообщила государственная компания «Российские железные дороги». В соответствии с ним компания Deutsche Bahn окажет российским железнодорожникам помощь, связанную с закупкой, вводом в эксплуатацию и обслуживанием нового подвижного состава. Техническая модернизация российских железных дорог, по словам президента РЖД Владимира Якунина, одна из главных задач, стоящих сейчас перед компанией.
Основная проблема для нас сегодня – это модернизация основных средств. Это выработка и разработка таких направлений развития сети, которые являются стратегическими с точки зрения обеспечения развития экономики страны. Мы отдаем себе отчет в том, что решение о вступлении страны в ВТО самым непосредственным образом затрагивает и нас. Поэтому для нас первоочередной задачей является создание новых перспективных моделей подвижного состава, в том числе пассажирского подвижного состава.
Верховная Рада Украины вновь приняла закон, запрещающий в ближайшие 2 года приватизацию Никопольского завода ферросплавов. В мае 2003 года более 50% акций предприятия были проданы компании, контролируемой зятем бывшего президента Украины. Летом 2005 года суд признал эту сделку незаконной. В начале февраля парламент страны одобрил закон, в соответствии с которым проданный ранее пакет акций закрепляется в собственности государства, а сам завод включается в перечень предприятий, не подлежащих приватизации. Президент Украины этот закон отклонил, и теперь парламент, не сумев преодолеть вето, принял его в новой редакции. Европейская комиссия предлагает расширить использование в странах Европейского Союза энергии возобновляемых источников, а также биотоплива. Проект документа, подготовленного к ближайшему саммиту ЕС, содержит рекомендации увеличить к 2010 году долю электроэнергии, получаемой в Европе из возобновляемых источников, не до 12, как планировалось ранее, а до 15% общей ее выработки. Кроме того, предлагается увеличить долю биотоплива в общей структуре потребления топлива автотранспортом до 8% к 2015 году. Эксперты 25 стран Европейского Союза окончательно согласовали так называемый «черный список» авиакомпаний, которым будет полностью или частично запрещено совершать полеты в воздушных границах ЕС. Этот список, составленный по результатам проверки аэропортов европейских стран, будет опубликован после его утверждения Европейской комиссией. Курс доллара на сегодня 27 рублей 84 копейки, на завтра 27,81. Евро сегодня стоит 33 рубля 48 копеек, курс на пятницу 33,52. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа программы «Время свободы» опять о покойном югославском экс-президенте Слободане Милошевиче. В российских средствах массовой информации его часто представляют поборником единства своей страны, который чуть ли не в одиночку противостоял всему западному миру. Гаагский трибунал обвиняют в неэффективности и, мягко говоря, избирательности. Госдума России приняла вчера даже соответствующее заявление. Создается впечатление, что в России мало кто помнит, что Милошевича обвиняли не в чем-нибудь, а в военных преступлениях. О том, в чем же обвиняли бывшего югославского лидера и о том, как шел процесс над ним, я побеседовал с моим коллегой Андреем Шаром, специалистом по истории Югославии, автором книги о Гаагском трибунале, которая так и называется «Трибунал». В российской прессе, как в электронной, так и в бумажной, очень много публикаций, посвященных смерти Милошевича, и довольно часто его называют жертвой Гаагского трибунала, жертва темных западных сил и так далее, и так далее. Вот я сейчас держу в руках статью из газеты «Газета», сетевого издания. Там написано следующее. «Последний гуманист умер в субботу в Гаагской тюрьме». В чем этого гуманиста обвиняли?
Этого гуманиста обвиняли в том, что он совершил военные преступления по всем четырем разновидностям, статьям военных преступлений, по которым полномочен судить обвиняемый Гаагский трибунал. Самое тяжелое из этих преступлений – это обвинение в геноциде, и оно же, как показала практика работы трибунала, самое сложно доказуемое. То есть нужно доказать, что целью деятельности обвиняемого было намеренное уничтожение группы людей по этническому принципу. Милошевич обвинен весной 99 года по 66 пунктам обвинений. Обвинения делятся на три больших территориально-временных группы, что ли. Речь идет о войне в Хорватии, о войне в Боснии и о войне в Косове. Смысл обвинения, я сейчас буду использовать юридическую лексику трибунала, в том, что Милошевич, по мнению прокуратуры, возглавлял криминальное предприятие, целью которого было вот как раз геноцид, уничтожение людей, получение финансовой выгоды, получение политической власти и решение каких-то политических задач. Речь шла, например, о том, что во все время существования военных конфликтов на территории Югославии существовала так называемая двойная цепь командования. С одной стороны, была официальная политика, шли где-то там боевые действия, в которых Сербия якобы не участвовала. С другой стороны, существовала еще и другая цепь подчинения, во главе которой стоял Милошевич, через руководство спецслужб, которое, в свою очередь, отдавало приказания полевым командирам. Я читал эти документы. Вообще, огромное дело. Материалы доступны на сайте трибунала. Любой человек, говорящий по-английски или по-французски, или по-сербски, может с этим делом ознакомиться. Это миллионы страниц. Там есть и совершенно конкретные вещи. То есть, речь идет о событиях в какой-то боснийской деревне, куда пришли сербские военные, и там расстреляли 30 человек. Вот имена всех этих жертв. И потом цепочка эта раскручивается. Кто отдавал приказ? Такой-то полковник. Кто командовал полковнику? Такой-то генерал спецслужб. Такой-то генерал спецслужб входил в тайный штаб, созданный Милошевичем, и Милошевич знал, либо должен был знать о том, что происходило.
Это же невозможно или очень сложно доказать, потому что бумаг-то не осталось.
По мере того, как шел процесс, и это одна из причин, по которой так долго все это длится, были свидетельские показания со всех сторон, на всех уровнях. Например, после ареста двух очень высокопоставленных генералов сербских спецслужб, Йовице Станишича и Фрэнка Симатовича. Фрэнк Симатович руководил отрядом красных беретов, так называемым, одним из самых таких страшных на территории Боснии и Хорватии, который воевал. Потихонечку они дают показания. Кто-то соглашается сотрудничать со следствием. Где-то какие-то документы остались. Буквально вот по крупице скрупулезно восстанавливается вот эта система политической ответственности Милошевича. Это страшная параллель, но сравнение, конечно, одно с Нюрнбергским процессом. Если бы Гитлер остался жив, вот за что бы судили гуманиста Гитлера? Его бы судили ровно за это, за организацию, за проведение такой преступной политики, целью которой был геноцид. Например, скажем, есть, и я видел эту видеопленку, где Милошевич посещает один из отрядов специального назначения, где ему показывают музей боевой славы. А боевая слава как раз отряда и заключается в том, что он там убивал, грабил и так далее и тому подобное. Все это называлось защита сербских интересов, но речь шла о том, что отряд или военное формирование, подразделение, входящее в состав вооруженных сил Сербии, МВД Сербии или сербской армии, действовало на территории Боснии, на территории Хорватии, что подтверждает факт вовлеченности, собственно, Сербии и Белграда в эти вот кровавые конфликты. И вот эти все преступления, к которым Милошевич формального отношения не имел, скажем, расстрел пациентов больницы в Вуковаре в 91 году, или Серебрянецкий, вот этот ужас, когда убили около 8 тысяч боснийских мусульман, или осада Сараева, или массовое изнасилование женщин в Фочи и других центрально-боснийских городах. Вот, конечно, с пистолетом Милошевич там не бегал. И, может быть, о чем-то он и не знал. Однако речь идет о планировании политики, о проведении целой сети мероприятий и создании вот этой параллельной системы политического влияния и командования.
Еще одна претензия, которую в России довольно часто предъявляют Гаагскому трибуналу, это его, а, неэффективность и, б, избирательность.
Ну, юристы об этом много говорят. Неэффективность с точки зрения длительности процессов и их сложности. Такая проблема действительно существует. Об этом говорят и сами следователи и работники трибунала. Первая проблема – это крайняя сложность вообще любой судебной бюрократии. Второе – это тщательность и скрупулезность судебного процесса. Судебная защита, работа со свидетелями, права адвокатов, всего этого. Это огромная машина, на это очень большие деньги, и это все очень медленно. Что касается избирательности, за время войн, прежде всего в Боснии и Хорватии, по приблизительным оценкам, совершено от 15 до 20 тысяч военных преступлений. Всех, конечно, не накажешь. Трибунал не может действовать постоянно. Смысл работы трибунала и его существования заключался в том, чтобы он взял на себя главный показатель конкретные дела, собственно, убийц, собственно, насильников и грабителей могут судить и в Белграде, в Сараево, в Загребе, тогда, когда судебная система этих стран достаточно будет подготовлена для того, чтобы вести процесс такого уровня. Такие процессы идут. Поэтому речь шла о том, чтобы под судом Гаги оказались только те обвиняемые, суд над которым представлял собой значительный политический риск или представлял большую юридическую сложность. В случае с Милошевичем и то, и другое.
Я беседовал с моим коллегой Андреем Шаром, специалистом по истории Югославии, автором книги о Гаагском трибунале, которая так и называется «Трибунал». Мы вернемся к теме Слободана Милошевича в следующем часе нашей программы, информационной программы «Время свободы», через минуту после короткого объявления. Другие темы следующего часа. Мы поговорим о том, что происходит с партией «Родина», в которой, судя по всему, наметился глубокий раскол. Это, а также множество других любопытных тем в следующем часе информационной программы «Время свободы». Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.